Анна Леденцовская. Илька из-за кустовки. Глава первая. О пользе своевременного принятия решений. Илька, Илька, вот отец вернется, мигом тебя отыщет. Лучше сама выходи. Сыплю по первое число, паразитка ты этакая. Громкие крики матери разносились далеко за пределы двора. Илька, сидя в зарослях ежелены, только морщилась на очередной вопль разозленной родительницы. Разумеется, никуда сейчас выходить она не собиралась. А к вечеру, глядишь, мать и поостынет. Работы, конечно, нагрузит, да и отец пары воспитательных подзатыльников наградит, но зато сейчас можно в тишине и покое хорошенько подумать. В этих кустах, которые обильно росли по всей деревне, отгораживая дома друг от друга густыми колючими изгородями, на задворках их участка у Ильки уже давно было оборудовано что-то вроде собственного логова. Такое уютное место, куда вел скрытый проход, в который, если и найдут, не всякий протиснется. Крошечный пятачок свободной земли, засыпанный прошлогодними листьями под густой кроной полутораметровых кустиков, был застелен стареньким лоскутным одеялом. Под одним сильно вытянутым и не очень раскидистым кустом Илька пристроила заботливо прибранный к рукам старый ящик для инструментов, оттащенный в сарайку одним из старших братьев за ненадобностью. Им не надо, а вот ей в самый раз. Ящичек-то влагонепроницаемый. Туда девушка складывала, выбираясь из своего убежища, вещи, сейчас разложенные вокруг нее для удобства. «Ильмар Тендилия!» Вопли матери раздались уже неподалеку, и Илька затаилась, боясь себя выдать. Она покосилась недовольным взглядом на ведро, дно которого сиротливой кучкой украшали две горсти ежелена. Сказать, что увлеклась сбором ягод и ничего не слышала, будет совсем неправдоподобно. Надо было хоть полведерка натрясти с этой колючей пакости. «Ильмар Тендилия, иди сюда немедленно, скверная девчонка! Исправь то, что натворило позорище нашей семьи!» Илька скривилась. Раньше звание позорища удостаивались только ее братцы Люк и Ален, неугомонные близнецы, а теперь вот она. Конечно, братики окончили академию и сейчас уважаемые некроманты, а один даже женился на гномке из хорошей семьи, и мать его теперь чуть ли не боготворила. Грета была природницей, так что их небольшое поле за домом, не говоря уже об огороде, цвело и плодоносило на зависть все округи. Девчонка осторожно всмотрелась в просвет между листьями и ветками. Мать стояла совсем рядом с ее убежищем. Еще хорошо, что у любимой матушки нет второй ипостаси, как и у всех женщин в их семье. Да и магии никакой нет, а то мало ли. «Ильмар Тендилия!» «Да что же это такое?» Ильку передернула, свое полное имя она просто ненавидела. Как можно, придумав нормальные имена четырем старшим сыновьям и двум старшим дочерям, назвать самую младшую такой длинной и постарушечьей старомодной жутью? Наверное, рассудок помутился после родов. А может, тетушка, старая дева, приехавшая помогать, да и, откровенно говоря, просто от скуки, голову задурила. Книги какие-то читала про благородных и богатых из разных государств. По ним Ильке имечко и выбрали. Была там в каком-то пропахшем нафталином и погрызенном зубокусиками томике Ильмар Тендилия. Состоятельная дама, руки которой добивался то ли принц какой, то ли король. И было это в какие-то замшелые времена, когда драконы пешком ходили, а двуипостасные по норам жили. Эти две придумали имечко, а Илька — страдай. Хорошо сократить смогла до приемлемого, когда говорить научилась. А до этого как только не обзывали и свои, и чужие. Мартиля, Делинька, Тендиля. И это еще нормально. А в деревенской школе для обучения грамоте и счету, где всего-то один класс, как только подружки-соседки да пацанята задиры не отрывались. Но там хоть старшие сестры, да и братья на выручку пришли. Кто-то из обидчиков волос не досчитался, а кто-то зубов, когда Илька в слезах домой прибежала и пожаловалась. Все же в семье ее любили, самую младшую, и баловали, пока не подросла. Потом к ним приходили отцы и матери, тех дразнил, скандалили и грозились. Папуля Лисовский решил все махом. Наведался в школу сам, с топором. Грозно рыкнул, что дочурку зовут Ильмара, можно Илька для друзей. А кто обзывать будет, к тем он домой заглянет. Пусть родители с чадами разбираются, раз те по-хорошему не понимают. Задирать Ильку в школе перестали, но злобинку некоторые затаили. Отыгрывались в детских играх, а порой выставляли ее виноватой в разных проказах. «Так и знал, что ты тут торчишь», — ворвался в детские не самые приятные воспоминания ворчливый голос. По секретному лазу в кусты пробрался Шуршегрём. Этого зверька Илька еще девчонкой подобрала в лесу, маленького, черного, как уголек, и кашляющего густым серым дымом. Она прятала его в сарае, а когда колючего черныша обнаружили Люк с Алином и чуть не убили с криками, что это опасная нечисть с фронтира, закрыла питомца собой. Тут у Ильки и проснулась магия. Найденыш окрасился розоватым, перестал кашлять, Зато в голове девочки стал отчетливо звучать ворчливый пацаний голос. Близнецы опешили от перемены окраски фронтирской твари, каким-то хитрым способом вызвали худого рыжего дяденьку в черном, называя его профессор Рорх, и предъявили ему младшую сестру и ее колючего приятеля. Дяденька оказался хорошим, веселым, братьев за что-то похвалил, Ильку погладил по голове, выдал из кармана горсть конфет в разноцветных фантиках, зверюшке нацепил на загривок под иголки что-то вроде липучки репейника. «Думаю, когда ты, малышка, подрастешь, в академии найдется для тебя факультет», пообещал он ей напоследок перед тем, как уйти порталом. «Только вот какой, сказать не могу. Непонятно пока. А за зверем присматривай. Непростой он». Теперь Грёма вымахал в здоровенную зверюгу, Ильке почти до середины бедра, и ворчал в ее голове мужским тенорком, иногда переходя на виск, когда был сильно чем-то возмущен. И сейчас эта игольчатая кочка пыхтела, как гномий тарантас на бракованных кристаллах, и, посверкивая глазками, перла напролом прямо к тряпичному свертку на ящике. В свертке лежал утащенный утром с кухни кусок медового пирога. «Эй! Мне еще тут до вечера сидеть, а тебя мать точно покормила!» Рассердилась Илька негромким шепотом, пытаясь следить за удаляющейся к дому женщиной и одновременно защищать от прожорливого питомца свабит. «Да разве ж это можно назвать кормежкой?» Недовольный мужской голос у нее в голове фыркнул. «Салатик какой-то, да чуток хлеба вчерашнего». Маленькие глазки на морде животного попытались выдавить скупую слезинку, а морда напряглась, пытаясь втянуть щеки и придать себе вид голодающего. Но Илька прекрасно знала, как выглядит салатик. Тазик хрустящих корнеплодов, заправленных простоквашей. А вчерашнего хлеба оставалось аж полтора каравая, поскольку отец с двумя самыми старшими братьями из леса вчера еще не вернулись. Дядя Махшук их видел и передал, чтобы ждали на следующий день к вечеру. «Да и зачем тут тебе сидеть?» Грёма, сделав вид, что оставил попытки добраться до лакомого кусочка, сел на упитанный зад, постукивая колючим хвостом. «Ничего ты особо и не сделала. Вполне неплохо получилось. Грете бы понравилось. Может, у тебя природная магия?» «Да не приведи, создатель. Это же всю жизнь потом тут на грядках просижу». Илька едва сдерживал возмущение. «В городе-то природники не очень и нужны, наверное. А значит, придется после учебы вернуться домой. Лучше бы не природная». «А какая?» — с любопытством спросил Шуршегрём, стараясь незаметно подвинуться поближе к ящику со свертком, вкусно пахнущим медом. «Бытовая? Ведь ты меня покрасил в розовый». Всякий раз, обсуждая магию, он вспоминал этот вопиющий факт и злился. «Не могла приличный цвет выбрать. Ужасно». «Да не выбирала я», — как всегда начала оправдываться Илька. «Оно само так вышло, я маленькая была. Это не розовый, а малиновый. Тебе идет, между прочим». «Отвратительный цвет», — взвизгнул в ее голове голос Грёмы, а он сам, подскочив мячиком, схватил-таки вожделенную тряпочку с пирогом и со всех лап кинулся на выход, хихика и советуя вылезать из кустов. «Там обед, между прочим, стынет. Исправь, что натворила, мать просит. Хвост не тронь, паразитка». Визг колючего воришки ввинтился в мозг, и девушка выпустила роскошный хвост, за который успела поймать беглеца. Правда, пара длинных игл остались в ладони, а убегающий зверь пообещал ей все кары мира за такое надругательство. «Вот прихлебатель вредный! Вроде матери убежище не сдал, но ведь теперь до вечера не досидишь, голодный-то!» — посетовала Илька на пронеру, пробирая иглы в ящичек. «Одними ягодами сыт не будешь. Наверняка матушка ему что-то пообещала, если блудная дочь раньше отыщется. Придется собирать ежелену, чтобы хоть не с пустыми руками возвращаться. Может, тогда и наказывать не станет». И чего разозлилась? Ну, подумаешь, сорняки вымахали до колена. Так и корняшма вместе с ними тоже. Ее повыдергать, раз созрела. А сорняки пусть вон Люк упокоит, что ли, или Ален, когда в гости приедут. Обещали ведь скоро наведаться. Илька не особо интересовалась, в чем заключается магия братьев, но почему-то считала, что упокоить можно все, что угодно, если оно живое. Ей и в голову не приходило, что это подходит только для ожившего мертвого. В чем Илька была уверена, так это в том, что к некромантии ее дар не имеет никакого отношения. И вот тут ее мысли как раз и вернулись к проблеме, которую она, отлынивая от работы по хозяйству и прячусь от матери в кустах, обдумывала уже не первый день. Стоит ли поступать в академию, какой же все-таки у нее дар? «Илька!» Новый крик, но уже другим женским голосом, заставил ее подскочить на месте, и пряди светло-русых волос запутались в колючках ежлены. «Иль, вылезай! Я там твое художество исправила!» «Грета? Это что же значит, Ален с ней в гости приехал? А может, и Люк с ними? Наконец-то!» Такой удачи Илька обрадовалась. Во-первых, мать сменит гнев на милость и не будет наказывать, тем более, что гномка в огороде уже похозяйничала, порядок навела. А во-вторых, можно будет посоветоваться по поводу академии, да и ежлену тоже не собирать. Не любила Илька все эти огородные работы и сборы даров леса. хотя трудно сказать, что вообще она любила. Ей все время казалось, что где-то в городе жизнь гораздо интереснее, и там нет таких нудных ежедневных дел, народ живет весело и беззаботно. «Вот в академии всяко лучшее», — рассуждала она, сворачивая одеяло и укладывая в ящик. Туда же был сунут толстый блокнот, в который записывались важные на взгляд хозяйки события и где хранилась полезная информация. Например, рецепт маски для волос с решеткой болотной и рассуждение о неком Франике, который, по мнению ее отца, вполне годился на роль мужа дочери. Парень, как считал родитель, имел несомненное достоинство в виде надела земли, гончарной мастерской отца и дяди-караванщика, а, по мнению Ильки, был прыщавым, занудой, с бесцветными рыбьими глазками и соломенными прямыми волосами, расчесанными на прямой пробор и торчащими за ушами. Достоинств, как полагала Илька, этот прыщ не имел совсем. А его появление она и вовсе считала крайне вредным для себя фактом, в свете которого академия манила ее все больше. Только вот факультеты, на которых там обучали, Ильке совсем не нравились. Быта ей хватало дома, природный, как альтернатива огороду, ее не привлекал. Некроманский, благодаря братьям, был более знаком и даже окутан каким-то романтическим налетом, но вот кости и трупы разной степени свежести по понятным причинам вызывали брезгливость. Такое же отношение она испытывала к целительству, поскольку помнила, как лечили самого старшего брата, которому падающим деревом раздробило плечо. Боевой, по ее мнению, и вовсе был не для девушек. Оставался только артефакторский, да вот беда, не ладилось у нее с расчетами и цифрами, а без них какие артефакты? Отцепив волосы от мерзких крошечных колючек, Илька змейка выскользнула из кустов. Низенькую фигуру Греты рядом с домом было сложно не заметить. Во-первых, природница, завидев ее, запрыгала упругим мячиком, махая руками, а во-вторых, волосы жены брата ярко-рыжими пружинками скакали вместе с ней, словно огромный кучерявый прыгунок на фоне темных бревен дома. «Илька, Илька, я привезла определитель. Ты же собираешься поступать? И еще Марк Радимирович просил привезти твоего грему. Правда, Виолетта Диффенбахевна не знает, куда его селить, если ты поступишь. Но, может, к Марии Спиридоновне, в ее мирок, или в склеп, к самому профессору Рорху. Он там все равно уже почти не живет». Энергичная и деятельная Грета не могла устоять на месте и кинулась к заловке. «Представляешь, в прошлом году на бытовой, оказывается, поступил какой-то парень, бедолага. Наверное, тяжело ему было одному среди этих желтых куриц, тем более он с фронтира и семьи гарнизонных военных. Манефа Ауховна уехала с мужем в пустоши, но вернется к началу учебы. Здорово будет, если ты на природный поступишь. Сейчас определителем посмотрим и все узнаем. Ален считает, что, зная свой дар, ты лучше подготовишься. Пошли скорее». Грета, схватив Ильку за руку, как маленький гномий-тарантасик на магической тяге, потащила ее в дом. «Вот Люк от Винни вернется, и мы тебя отвезем. И зачем он к этому пустоголовому троллю поехал? Опять там натворят что-нибудь?» К своему давнему поклоннику со времен студенчества, троллю Винни, гномка относилась с пренебрежительной снисходительностью. Для нее в нем всего было слишком. Слишком большой, слишком лысый, слишком много ест и слишком много пьет. Дружбу мужа и его брата-близнеца со здоровенным оболтусом она не одобряла, но не вмешивалась, предпочитая все знать и контролировать по ходу дела. Не разделяя радостных порывов Греты, Илька, тем не менее, поплелась за ней в дом. Видимо, пришла судьба узнать, на что же она годна и повезло ли ей с магией. Как назло, в калитку в это время проскользнул прыщ Франик, разодетый, как на именины, да еще и с букетом. За ним маячил его отец с братом-караванщиком, тоже при параде. А завершал эту процессию ее Ильке, родной папаша, весьма благодушным и не совсем трезвом состоянии. Точнее сказать, в абсолютно нетрезвом. Братья, может, в лесу и задержались, а вот родитель загулял в гостях и, судя по всему, всерьез решил выдать дочь замуж. Как говорится, если утро не задалось, то день и вовсе пропащий. Тучи сгущались над русой головой Ильки с какой-то решительной неумолимостью, заставляя выбирать дальнейший жизненный путь здесь и сейчас. Смотря на масляно-прыщавую, нездорово-красную рожу, тоже хмельного Франика, Илька поняла, что бы ни показал магический определитель, в академию она поедет. Даже несвежие зомби казались ей уже вполне симпатичными ребятами на фоне новоиспеченного женишка. «Грему на него натравлю, в розовый его покрашу, сорняки вместо патла ему на тупой башке выращу», — разозлилась Илька. «У меня магия неконтролируемая и братья-некроманты, а папочка еще от матери получит». Что произошло потом, никто так и не понял. Из дома выскочил малиновый колючий шар, жутко клацающий зубами. За ним хозяйка дома с деревянной скалкой в небе громыхнула, и букет Франика вырос на пару метров, придавив тщедушного прыща ворохом гигантских стеблей. И Ириней Лисовский, пьяненько свел глазки в кучку, посмотрел на грозно нахмурившуюся жену, на будущего зятя и его родню, пятившуюся задом калитки от грозно трясущего иглами шурши грёма, и, покосившись в сторону замершей рядом с невесткой дочери, махнул рукой.
«Вот же затенец! Эк! Загадочность встроит! Завлекает! Жених должен испытания, и напор, и завоевать!»
Жених сучил ножками под огромным букетом и трудности преодолевать явно не желал. Ален, выйдя на крыльцо за матерью, расхохотался.
«Надеюсь, в академии ты наведешь шороху, сестренка. Потенциал есть. Сейчас женишка поднимем, хотя, чтобы поднять, надо же сначала упокоить».
Парень картинно размял пальцы. Ворох толстенных стеблей с соцветиями величиной супницу, спасаясь, заскользил к калитке, словно таракан на тощих ножках. Как Франик умудрился проделать этот трюк, лежа на спине, Илька не поняла, а папаша Лисовский, почесав волосатую грудь в вырезе полурастегнутой рубахи, радостно взревел, любуясь утекающим потенциальным зятем.
«Во, талант!»
И, рухнув в траву у дорожки, захрапел, свернувшись калачиком. «Пошли уже, мать тут сама разберется!» Грета и Ален потащили Ильку в дом. За ними шмыгнул Грёма, а со двора стали доноситься грозные вопли Дарнеи Лисовской и глухие удары, будто выколачивали ковер. Впрочем, гулкий храп отца даже не поменял тональности. Обычный день, обычная семья, каких много в закустовке.